Доброе утро, друзья! Мы продолжаем изучать очень сложное, но в то же время до меры, до которой Господь позволяет нам доступное послание римлянам. Оно прекрасно своей глубиной евангельской, которая нам очень-очень нужна. И мне очень нравится, что мы имеем договоренность уже много лет с братьями изучать текст Писания стих за стихом, ничего не пропуская, в том числе какие-то сложные тексты Писания. И сегодня мы будем читать послание римлянам, 9 глава, с 14 по 18 стихи. 9 глава, с 14 по 18 стихи. «Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает». Наверное, это один из самых сложных текстов вообще во всем Писании. Во втором послании Петра, в 3 главе, в 16 стихе, Петр дает оценку посланиям Павла. Помните эту оценку, да? Петр прочитал послание Павла и сказал, в них есть что-то, ну, такое, знаете, старое русское слово у вас в синодальном переводе, неудобовразумительное, да? Современным языком можно сказать труднопонимаемое. Представьте себе, апостол Петр, апостол апостолов, пастор первой церкви, лидер, который читает послания на оригинальном языке, который живет в этой культуре, в которой жил апостол Павел, и он говорит «трудно, трудно, трудно понимать». И это очевидно. И сегодняшний текст, друзья, будет вызывать у нас, впрочем, как и прошлый текст, некое напряжение, логическое напряжение, трудности. И я не ожидаю, что мы все уйдем из этого зала полностью удовлетворенные тем объяснением, которое у нас есть. Мы должны иметь смирение перед Богом и перед текстом, что не все нам может быть понятно до конца. Но тем не менее этот текст есть, он для нас, и мы потихоньку, насколько у нас есть возможности, способности и благословение Божие, сегодня будем его изучать, смиренно ожидая того, что, может быть, какие-то вопросы у нас и останутся. Но мы понимаем, что суть проблемы этого текста заключается в Божьей суверенности, в Божьей абсолютной власти. Бог абсолютно суверенен. И это значит, что Он волен делать все, что хочет. Он волен делать все, что хочет. Даже если нам это непонятно, даже если нам это не нравится. И прежде чем мы коснемся самого текста, я хочу, чтобы в наших глазах немножко вспомнилось такое глубокое или глубокий взгляд на Бога. Книга пророка Даниила, 4 глава, 32 стих, мы читаем. «И все, или все живущие на земле, ничего не значат. По воле своей он действует в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал». Откровение 4 глава 11 стих. «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Книга Иова, 23 глава, 13 стих. «Но он тверд, И кто отклонит его? Он делает, чего хочет душа его». Друзья, Бог суверенен. Мы должны свято верить в то, что Бог делает то, что хочет. И уже это само по себе правильно. Невзирая на то, что, может быть, это может не уложиться в какое-то наше понимание вещей или какую-то человеческую логику. Если мы говорим о Божьей суверенности, то наиболее ярким образом она как раз-таки проявляется в вопросе избрания, о котором мы начали говорить в прошлое воскресенье, и в вопросе спасения. Бог совершенно суверенен в вопросе спасения. Он делает то, что считает нужным, и каждое его деяние абсолютно верно и свято. Теперь давайте вернемся к нашему тексту и немножко вспомним логику апостола Павла. Вы помните, что с 3 по 8 главу апостол Павел очень досконально, очень скрупулезно во всех деталях, во всех гранях описывает то, каким образом происходит спасение. И окончательный итог этой вести апостола Павла, апогеи, можно так сказать, вот этого объяснение пути спасения через жертву и кровь Иисуса Христа, мы видим в финале 8 главы. Это 35 стих. Помните, когда Павел задает вопрос, кто отлучит нас от любви Божией? И, по сути, отвечает, никто. Никакие гонения, никакие власти, никакая скорбь и даже сама смерть. Никто не отлучит нас от любви Божьей. И далее в 9 главе, и особенно прошлый текст, он говорит о том, что Бог избирает людей ко спасению. Спасение зависит от Бога. Так же, как и от Бога зависит то, что никто нас не отлучит от Его любви, потому что так Бог решил. Мы не знаем, почему Бог избрал Иакова, но не избрал Исава. У нас нет ответа на этот вопрос. Почему Бог избрал Лену, а не Олю? У нас нет ответа на этот вопрос. Почему Сергея, а не Сашу? У нас нет ответа на этот вопрос. Но мы знаем две вещи. Первое. Спасение связано с Божьим избранием. Писание очень ясно и четко нам говорит, что Бог избирает. 12 стих нашего прошлого текста говорит «не от дел, но от призывающего». От Бога. Люди спасаются не по причине своих дел. К сожалению, на этом строится огромное количество как бы христианских религий. Но мы спасаемся исключительно по причине призывающего. То есть, первое, спасение связано с Божьим избранием. Ни Исав, ни Иаков не заслужили избрания. Но Иаков получил. Ни Сергей, ни Саша не заслужили избрания. Но один получил. Это суверенная Божья воля. И второе, Бог делает то, что считает нужным. Бог делает то, что считает нужным. Он суверенен и Он всевластен. Это те выводы, которые мы с вами видели в прошлое воскресенье. И при помощи вот этих вот сложных достаточно идей и выводов библейских, мы приходим к следующему стиху. Апостол Павел говорит, и вот наш текст, друзья, 14 стих, я бы хотел, чтобы вы смотрели в текст, и мы вместе следили за ним. Павел говорит, что же скажем? Неужели неправда у Бога? То есть, смотрите, весть, которую Павел своим читателям объясняет о Божьем избрании, она вызывает такую же бурную отрицательную реакцию у его читателей, как может быть у нас или у кого-то из нас. Потому что Павел после того, как сказал, что он избрал Иакова, а Исава не избрал, он продолжает и говорит, неужели неправда у Бога? То есть неужели Бог несправедлив? Потому что обычному человеку, как мы с вами, всегда такие вещи кажутся несправедливыми. И поэтому Павел задает этот вопрос. И эта фраза, по сути, является названием нашего сегодняшнего рассуждения или моей проповеди. Является ли спасение несправедливым? И это 14 стих, этот вопрос, который задает сам апостол Павел. Это очень сложный вопрос. Но мы должны доверять логике Писания, вместо того, чтобы доверять логике человека. Давайте попробуем прикоснуться, насколько мы способны к пониманию этого вопроса. И это размышление будет состоять из двух пунктов. Первое, в чем заключается кажущаяся несправедливость. Мы сейчас обсудим, в чем проблема на самом деле. И второе, мы немножко поговорим о доказательствах Божьей справедливости. То есть первое, это в чем заключается кажущаяся несправедливость. И второе, доказательство Божьей справедливости. Итак, в чем заключается кажущаяся несправедливость? И тут несколько пунктов у меня, несколько размышлений. Первое – в нежелании принимать мир таким, какой он есть. Люди не согласны с Божьим избранием по причине того, что они не желают принимать мир таким, какой он есть, то есть неверный взгляд на мир. Мы можем сказать с вами, что Бог избрал Исаака вместо Измаила или Иакова, вместо Исава, и этим он несправедлив. Он неравно благословляет или неравно относится к людям. И многим людям поэтому не нравится учение об избрании, потому что оно ставит многих людей за бортом Божьей благодати. И если Бог избирает некоторых, значит, он относится ко всем по-разному. И когда мы задаем этот вопрос, мы приходим, друзья, с вами к выводу о том, что мир такой и есть. Мир неравнозначный. Если вы подумаете сегодня о всех, кто сидит в этой аудитории, вы убедитесь, что мы все разные. Кто-то из нас имеет светлый ум, потрясающе говорит, замечательно рассуждает. Ему даются легко многие вещи, такие концепции, такие задачи, которые просто не по силу тому, кто сидит рядом с ним. Разве это не правда? Кто-то родился в богатой семье, и ему открыты все пути, а кто-то еле концы с концами сводит и ничего не может поделать. Разве это не правда? Кто-то здоровый, и у него все прекрасно. А кто-то постоянно в болезнях и никак не может с них выкарабкаться. Кто-то родился в христианской семье. И благословение расти в христианской семье наложило на него огромный отпечаток, как минимум в виде того, что ему были недоступны огромное количество грехов, которые бы изуродовали его жизнь, его сердце, его отношения с Богом. А кто-то до конца дней своих так и не услышал. Друзья, то, что мы живем в неравнозначном мире, это факт. Так Бог определил. Потому что Бог это все устроил и контролирует. И это очевидно. Мы можем поменять какую-то свою философию, какие-то свои размышления, но мы не можем спорить с фактами. И это факт. И даже на страницах Писания происходит абсолютно то же самое, что и в нашей жизни. Бог избрал израильский народ, его особенным народом, и сказал: «Я благословлю тебя». Почему Бог не избрал все народы? Или другой народ? Бог избрал Авраама. Кто такой Авраам? Его отец поклонялся Богу солнца. И Бог не избрал кого-то другого. Вы понимаете, насколько тяжело нам воспринимать Божью суверенность? Мы не можем ответить на эти вопросы, но мы должны принимать, что это факт. Писание учит нас об этом. Жизнь учит нас об этом. Мы смотрим, конечно, на это все и говорим: это несправедливо. Это несправедливо. Действительно, это несправедливо. Но суть заключается в том, что у нас какое-то внутреннее нежелание смиряться с тем, как все устроено. Все так устроено. Когда-то мы будем на небесах. И мы узнаем, почему, я думаю. Но сейчас мы должны просто принять, что мы, если мы противимся Божьему избранию, Божьей избирательности, мы противимся тому, как устроен мир. Мы противимся Богу. Вторая причина, по которой Божье избрание кажется несправедливостью, заключается в нежелании понимать то, что Бог не таков, как мы. Бог не таков, как мы. Или, по сути, неверный взгляд на Бога приводит нас к тому, что мы неправильно принимаем или вообще не принимаем избрание. Псалом 49, Бог задает человеку вопрос. «Ты думал, что я такой же, как ты?» Друзья, мы должны спуститься на землю. Многих вещей мы не понимаем. Мы должны просто смиренно это принять. Посмотрите Исаии, 55 глава, 8 стих. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути мои пути», говорит Господь. Смотрите, что дальше. Я знаю, что вы все очень хорошо знаете этот текст, но я хочу, чтобы вы посмотрели на него очень глубоко, особенно на следующую фразу. «Но как небо выше земли». Дальше можно не читать. Просто задумайтесь, насколько небо выше земли. Если под небом мы понимаем все просторы, сотворенные Богом, те бескрайние, до которых достичь невозможно даже миллионами световых лет, то это о чем-то говорит. Настолько велика разница между моим мозгом, который просто песчинка, ничего не способная воспринять, и Божьим мозгом, если можно так выразиться, понимаете? И это очень важно нам понимать для нашего смирения в понимании этого текста. Послание Римлянам, 11 глава, 33 стих. Павел после вот этого удивительного объяснения вот этих сложных концепций Божьего избрания приходит к следующему выводу. И я хочу, чтобы каждый из нас пришел к этому выводу. Это 11 глава. Совсем скоро мы будем изучать подробно этот текст. 11 глава, 33 стих. «О бездна, богатство и премудрости и ведение Божье! Как непостижимы судьбы Его! И как неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать?» И вот к чему приходит Павел, 36 стих. «Ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава. Аминь». Другими словами, друзья, Павел разочаровался в себе. «Я не могу понять», он кричит. «Я не могу понять». Павел, который написал это послание. Но Павел приходит к правильному выводу. Он говорит: «Слава тебе, от тебя все и все к тебе. Ничего не понимаю, но всецело доверяю». И это очень важное состояние души, которое необходимо каждому из нас. Бог справедлив. Каковы принципы Божьей справедливости? Как Он определяет, что справедливо, а что несправедливо? Как Он решает это? Как делает это Бог? Ответ очень простой. По своему желанию. Как он хочет. Как он считает нужным. Не по причине культуры в этом мире. Не по причине того, как принято. Или как нам хочется. Как он хочет. Один пуританин, Уильям Перкинс, сказал потрясающую мысль об этом. Я очень хочу, чтобы вы внимательно послушали эти слова. Он сказал следующее. «Мы не должны думать, что Бог делает что-то, потому что это хорошо и праведно. Но что-либо хорошо и праведно, потому что это делает Бог». Понимаете? Все наоборот. Мы мыслим человекоцентричным, испорченным мозгом и оцениваем, правильно это или неправильно, как нам кажется. Но мы должны думать обратно, от Бога. Все, что делает Бог, правильно. Вот в чем заключается высокий взгляд на нашего Творца. Бог ничего не обязан людям в их логике. Он ничего не должен нам доказывать. И все, что кажется нам несправедливым по причине нашей ограниченности, на самом деле может быть абсолютно справедливым. Я хочу вам один библейский пример для того, чтобы вы немножко почувствовали вкус понимания этой истины о Божьем избрании и об этой кажущейся несправедливости. Вы помните жену Иова? Она встречается в Библии только один раз. Мы даже не знаем, как ее зовут. Мы ничего не знаем о ней, кроме одной ее фразы, которая лучше бы не звучала. Помните, она сказала Иову: «Похули Бога и умри». И я хочу вот что сказать в этой связи, друзья, что, конечно, мы знаем эту историю, смотрим на книгу Иова с высоты птичьего полета, когда нам все детали видны от начала до конца. И нам очень легко сказать: «Глупая женщина, молчи лучше». И мы искренне будем правы в этом. На самом деле Иов так и сказал: «Ты говоришь, как одна из безумных». Это была верная оценка ее словам. Но теперь задумайтесь о женщине, которая только что похоронила 10 детей, которая вот-вот похоронит мужа. Понимаете, насколько велика глубина той скорби, которую она пережила? И она сидела и кричала каждую секунду: «Зачем? Почему? Это несправедливо! Это несправедливо!» И она была абсолютно права в своем понимании той картины, которую видели ее глаза. Но когда наши глаза видят эту картину, когда мы понимаем, что на небе возник спор, когда мы понимаем, что в результате Иов остался верным и тем самым прославил Бога на всю историю человечества по сегодняшний день, когда мы это понимаем, когда мы понимаем, что Бог благословил в конечном итоге Иова еще больше. То есть, когда мы видим все вот эти детали, мы видим, что она была не права. То же самое происходит сегодня с нами. Бог выбирает одного спасти, другого не выбирает. Хотя может. И он идет в погибель. И мы кричим: «Несправедливо!» И Писание нам говорит: «Глупый, молчи лучше. Ты придешь на небеса, и ты будешь все понимать. Сейчас просто доверься черным словам, написанным в белой бумаге, потому что это Божья истина. Не твоим умом ты обязан все это протестировать и определить, хорошо это или плохо. Это немного помогает нам». Бог избирает, Римлянам 8 глава, 29 стих: «А кого Он предузнал, помните, мы изучали, тем и предопределил быть подобным Сыну». Иисус Христос в Евангелии от Иоанна в 6 главе, 44 стихе говорит: «Никто не может прийти ко Мне, если не призовет его Отец. Никто не может стать верующим, если Бог не решит». И даже своим ученикам Иисус сказал: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал». Бог избирает. Доктрина избрания – это ясная, многократно описанная в Писании истина, и мы никак не можем противиться. Поэтому, когда мы сомневаемся в том, что это справедливо, мы просто, во-первых, не понимаем, как мир устроен, во-вторых, мы не понимаем Бога, и в-третьих, мы не понимаем, что вопрос избрания – это не вопрос справедливости вообще. Это не вопрос справедливости вообще. Это вопрос благодати. То есть неверный взгляд на само избрание приводит нас к тому, что мы кричим: «Это несправедливо». Вопрос избрания, вопрос спасения уходит корнями в вопрос благодати. Посмотрите на первое послание Коринфянам, 1 глава, 26 стих. 1 Коринфянам, 1 глава, 26 стих. «Посмотрите, братья, кто вы? Призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных, но Бог что сделал? Избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Это Божье мышление. Его благодать исходит до самого дна. Другими словами, Бог избирает самых худших. Даже в глазах человека. Не самых лучших. И это Божья благодать. Это Божья благодать. Бог так решил. Поэтому, когда человек думает, что Бог избирает кого-то, а кого-то не избирает, и в этом несправедливость, этому человеку скорее нужно подумать, какое чудо, что Бог хоть кого-то избирает. Потому что по справедливости Он не должен никого избрать. В этом заключается правильное понимание избрания, верный взгляд на избрание. Потому что избрание – это не вопрос справедливости. Никто бы из нас не хотел, чтобы Бог избирал по справедливости. Небо было бы пустое. Но Бог избирает по благодати. Бог избирает по благодати. Итак, мы все еще в нашем первом стихе. Что же скажем? Неужели неправда у Бога? И Павел говорит «никак». Вот это слово «никак», оно, знаете, как на русский его перевести можно? «Да не будет». То есть это такое двойное отрицание, как бы «нет, никак нет». Знаете, как в древности на Руси говорили «никак нет». Два раза «нет». Очень сильное слово. Я вспоминаю Бытие 18 главу, 25 стих. Помните, когда Бог общался с Авраамом? «Судья всей земли поступит ли несправедливо?» И ответ очевиден. Конечно же, нет. Конечно же, нет. Итак, есть некоторое понимание того, почему эта ситуация кажется несправедливой. И я думаю, что вывод мы должны сделать очень простой, потому что я чего-то не понимаю. Вот и все. У нас нет другого объяснения, почему Бог кого-то избирает, а кого-то не избирает. Это кажущаяся несправедливость, потому что Бог абсолютно совершенен и справедлив. Но апостол Павел не заканчивает на этом, и поэтому у нас есть второй пункт – доказательство Божьей справедливости. Давайте посмотрим на эти слова, на эти тексты, которые мы читаем дальше. Павел приводит два доказательства Божьей справедливости. Вернее, он не приводит доказательства. Он цитирует два текста Писания. И давайте внимательно на них посмотрим. 15 стих. «Ибо он говорит Моисею». И далее Павел цитирует Исход 33 главу, 19 стих, конец 19 стиха. Но я хочу прочитать вам и 18, и 19 стих. «Ибо он говорит Моисею. Моисей сказал: покажи мне славу твою. И сказал Господь: я проведу перед тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Вот это первая цитата, которую приводит апостол Павел в удовлетворение вопроса, что же скажем, неужели Бог несправедлив, да? Или неужели неправда у Бога? И далее, давайте пропустим 16 стих пока и прочитаем 17, потому что там вторая цитата. «Ибо Писание говорит фараону», и дальше апостол Павел цитирует Исход 9 главу, 16 стих. Вы можете помечать себе эти цитаты и дома изучать отдельно. Так вот, это следующая цитата, Исход 9:16. «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Когда вы внимательно прочитаете эти две цитаты, скорее всего, вы, как и я, зададите вопрос: и при чем здесь это? И что с того? Я ожидал, что апостол Павел, как один из, наверное, самых умных людей той эпохи, разложит моему глупому уму все по полочкам, приведет мне доказательную базу, и я буду ощущать глубину удовлетворения, доказательство того, что неправды нет у Бога. А Павел берет и цитирует какие-то тексты, которые вообще непонятно откуда, и при чем здесь они. Но когда мы внимательно посмотрим на эти цитаты, когда мы их изучим немножко подробнее, мы поймем, в чем заключается суть размышления апостола Павла. Давайте вернемся к 15 стиху и к той цитате из 33 главы книги «Исход». В 33 главе книги «Исход» Моисей просит Бога: «Покажи мне славу Твою». Для чего? Потому что Моисей хочет укрепить свою веру в Бога. Почему? Потому что Моисей в тот момент разбит и раздавлен. Почему? Потому что 32 глава – это глава до 33, в которой Моисей просит Бога о его славе, она рассказывает интересную историю о том, как израильский народ в отсутствие Моисея поклонялся литому тельцу. И в конце этой главы Моисей находится в таком состоянии, что говорит напрямую Богу: «Если ты их не простишь, вырезай и меня из книги жизни». Вот это состояние Моисея. Чрезвычайно крайняя депрессия и непонимание, что происходит и что делать дальше. Невероятная скорбь. Что делает Бог? Бог идет по стану и убивает 3000 евреев. 3000 евреев умирает, это все видят, и народ двухмиллионный понимает две вещи. Бог свят, Он судья, Он убивает, и это праведно. И вторая вещь, которую народ понимает, Бог милостивый, потому что здесь должно лежать 2 миллиона трупов, а лежит только 3000. Далее Бог говорит Моисею: веди народ дальше. Все идет по плану. Поехали дальше. Моисей спрашивает: будешь ли ты милостив ко мне? Ведь я такой же грешник, как и они. Я достоин смерти. И в 33 главе 17 стихе Бог говорит: да, буду. Буду. И Моисей как бы задает Богу вопрос: докажи. Докажи. Докажи, что ты будешь милостив ко мне. Помоги мне не прожить остаток моих дней, каждую секунду, находясь в страхе, что ты в любой миг просто уничтожишь меня и будешь абсолютно справедлив, как был справедлив к этим 3000. Я хочу увидеть твою близость. Я хочу увидеть, что ты милостив ко мне, что ты не изгладишь меня. Покажи мне славу твою. Вот в чем заключается причина того, что Моисей попросил Бога показать его славу. Некоторые думают, что Моисей просто хотел, чтобы Бог ему чудо явил. Это так смешно, знаете, звучит после всего того, что Моисей видел. Наверное, никто в Писании не видел столько чудес, сколько видел Моисей. Но, конечно же, нет. Конечно же, нет. И далее мы читаем 19 стих вот этой 34 главы или 33 главы. «И сказал Господь: я проведу перед тобой всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред тобой». И далее то, что цитирует Павел: «И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Когда мы раньше читали этот текст, нам казалось, при чем здесь это? Очень странно. Моисей говорит Богу: покажи мне свою славу. Бог говорит: покажу. А кого помиловать, помилую. И эта фраза «помиловать, помилую», она какая-то странная. Но когда мы понимаем причины, почему Моисей просит Бога показать его славу, когда мы понимаем, что Моисей сомневается в том, что Бог будет милостив к нему, потому что по справедливости Бог должен уничтожить его, тогда мы понимаем суть этой фразы. Она заключается в том, что Бог говорит: вот, вот моя слава, смотри. Поэтому будь уверен, я помилую тебя. Потому что я так хочу. Других причин нету. Ни о какой справедливости речь не может быть. Потому что спасение несправедливо. Оно по благодати. И Бог опять говорит Моисею: Я помилую тебя. Я помилую тебя, не переживай. Я пойду впереди с тобою. Вот почему апостол Павел цитирует эту фразу. Он показывает, что Бог – Бог милующий. Далее 16 стих, который подтверждает это наш текст уже с вами, Римлянам, 16 стих. «Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего». Помилование зависит не от того, что Моисей этого хотел, и не от того, что он подвизался, то есть сделал что-то, проявил какие-то старания, получил какие-то медали за заслуги, но от Бога милующего. Мы видим эту фразу рефреном, она в 12 стихе. Нам Слава объяснял в прошлый раз и в этом стихе. Мы постоянно видим, что апостол Павел как бы вдалбливает в наши головы то, что спасение зависит исключительно от Бога, а не от подвизающегося, а не от старающегося, а не от желающего. Так что Бог милует, Бог милостивый. Когда слушатели Павла задавали вопрос, разве Бог может быть так несправедлив, Павел отвечал историей Моисея, как бы говоря, да, Бог несправедлив, потому что он должен был уничтожить 2 миллиона тогда, а он уничтожил только 3 тысячи. И не смейте обвинять Бога в несправедливости, потому что по справедливости там все должны были быть мертвы. И то же самое происходит здесь. Именно поэтому апостол Павел этот текст и цитирует. Бог абсолютно свят. И отвечая на вопрос, неужели неправда у Бога, Павел не только говорит никак, он говорит, посмотрите. Вы говорите, Бог несправедлив? Да Бог, наоборот, многомилостивый. Это прямая противоположность несправедливости. Незаслуженная милость. И далее в 17 стихе. «Ибо Писание говорит фараону». И после этого цитата из 9 главы Исход. «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу мою и чтобы проповедано было имя мое по всей земле». Тут мы уже переходим к другому эпизоду, который тоже прекрасно был известен слушателям апостола Павла и прекрасно известен нам, потому что описан в Писании в книге «Исход». Бог поставил фараона. Буквально это слово «поставил» означает «воскресил», «сделал живым». То есть, по сути, апостол Павел говорит, что Бог сделал фараона царем. И причина в том, что фараон стал царем, это Бог. Он поставил его на сцену истории. Скорее всего, это был Аменхотеп II, был очень мудрый, очень сильный, огромное количество завоеваний совершил, поэтому очень гордый, самолюбивый, думающий, что он есть Бог. И Бог говорит, я тебя поставил по одной единственной причине, чтобы имя мое было проповедано по всей земле. И знаете для чего? Чтобы уничтожить тебя. Потому что Бог так и сделал. Вы помните, что произошло с фараоном и армией его? Бог уничтожил их. Но интересно, когда мы открываем книгу Иисуса Навина, 2 глава, 10 стих, вы помните, там такая история, когда пришли два разведчика в Иерихон, и женщина, Раав, блудница, она приняла их, спрятала их. И смотрите, что она говорит. Это 2 глава Иисуса Навина, 10 стих. «Ибо мы слышали, как Господь иссушил пред вами море, воды Красного моря, когда вы шли из Египта, и как поступили вы с двумя царями аморейскими за Иорданом, Сигоном и Огом, которых вы истребили, когда мы услышали об этом». Ослабело сердце наше, и ни в ком из нас не стало духа против вас. И смотрите, какой вывод делает эта женщина. Не еврейка, язычница. Она делает удивительный вывод. Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле внизу. Прошло некоторое время после этого Аминхотепа, и где-то вдалеке, в каком-то языческом городе, женщина говорит: «Ваш Бог – это настоящий Бог». На небе вверху, на земле внизу – это значит абсолютный, настоящий. И это очень легко понятно, потому что Бог говорит фараону: «Я поставил тебя, чтобы имя мое было проповедано по всей земле». И кто-то может сказать: «Зачем ты уничтожил фараона?» А Бог сказал: «Смотри, сколько покаялось. Рав, блудница, покаялась, и многие другие покаялись. И сегодня по всей земле люди каятся, читая Слово Божие и видя имя Божье, проповеданное по всей земле, в том числе по причине этой истории». Итак, мы, углубляясь в этот небольшой текст, задаем вопрос, почему фараон был так упрям. Исход 4 глава, 21 стих объясняет нам, почему фараон был так упрям. «И сказал Господь Моисею: когда пойдешь и возвратишься в Египет, смотри, все чудеса, которые я поручил тебе, сделай пред лицом фараона, а я ожесточу сердце его, и он не отпустит тебя». Бог прямо говорит: я ожесточу его сердце, потому что Бог поставил его для того, чтобы явить свою славу, и для того, чтобы через крах и уничтожение фараона Божье имя прославилось по всей земле. Вы чувствуете напряжение? Я чувствую напряжение. Мне хочется кричать: несправедливо. Это несправедливо. Но это Писание. Это Писание. Итак, первая часть стиха относится к Моисею: кого хочу миловать, того милую. Вторая часть стиха относится к фараону. И напоследок я хочу, друзья, такую небольшую, может быть, подсказку из Писания о том, как происходит непонимание Божьей справедливости, о чем мы будем говорить несколько раз, много раз уже в следующий раз, в следующем тексте нашем. Но на примере фараона мы можем немножко видеть и понимать, в чем заключается логика Божьей справедливости. Несколько раз в книге «Исход» написано о том, что Бог ожесточил сердце фараона. Но интересно, что несколько раз в книге «Исход» написано, что фараон сам ожесточил свое сердце. Вот, например, «Исход», 8 глава, 15 стих. «И увидел фараон, что сделалось облегчение». Помните, когда одна казнь перестала действовать? «И ожесточил сердце свое, и не послушал их, как и говорил Господь». Второй текст, 8 глава, 32 стих. «Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз не отпустил народ». И еще один текст хочу привести. Первая книга Царств, 6 глава, 6 стих. Это вообще удивительная история, которая произошла намного позже. И эти слова, которые вы сейчас прочитаете, сказали тоже язычники, филистимские священники, можно так сказать, лжесвященники, что они говорят своему народу: «И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свое египтяне и фараон?» И для нас вопрос: так кто же ожесточил сердце фараона? Прямым текстом написано: «Я ожесточу сердце фараона, я вообще поставил тебя, чтобы тебя уничтожить, и чтобы через тебя проповедано было имя мое». В то же время написано многократно о том, что фараон сам ожесточил свое сердце. Бог предопределил и запланировал судьбу фараона, в том числе воздвиг его на царский престол. Но в то же время фараон несет полную ответственность за свои деяния и погибает по причине своей собственной греховности. То же самое было с Иудой Искариотом. Мы помним историю Иуды. Иисус сказал задолго до Тайной вечери, что не 12 ли я избрал, но один из вас, помните, да, дьявол. Это еще не было вечери. За 1000 лет до Иисуса Христа Давид пишет 40-й псалом, где пишет о отречении Иуды. За 1000 лет до рождения Иуды. И потом в Иоанна 13 главе 18 стихе Иисус цитирует этот 40-й псалом, подтверждая, что должно исполниться Писание, что как раз-таки Иуда поднимет на меня пяту. То есть Иуда был предопределен для предательства, но в то же время он несет ответственность за свой выбор. Это сложный вопрос, когда мы не можем соединить Божью суверенность и ответственность человека. Поэтому мы просто читаем слова Бога. Мы читаем, насколько предан был апостол Павел тексту. Он просто показал, что Бог многомилующий. И он показал, что кого-то Бог не избирает ко спасению. Кто-то идет в погибель, кто-то спасается. И ни тот, ни другой не достоин. И когда мы начинаем при помощи человеческого ума разруливать эту кажущуюся трудность, то мы приходим в тупик. Мы или принижаем Бога, Его славу, Его святость, либо возвышаем человека. Другого пути у нас нету. Поэтому, когда мы размышляем над такими сложными вопросами, возможно, мы так и не найдем ответа, который нас удовлетворит. Но мы точно способны принять истину, такой, какая она есть, с трепетом и страхом, обращаясь к Писаниям, не искажая его. Потому что, помните, в первом послании Петра в 3 главе мы цитировали в начале, когда Петр говорит о посланиях Петра, он не только говорит о том, что они трудные для понимания, он еще и предупреждает, говоря, что некоторые невежды их извращают. В синодальном тексте написано «превращают», кажется, слово. Но, по сути, это есть извращение. То есть человек не понимает что-то в Писании, и он начинает его извращать. Его переворачивает так, как ему нравится, так, как ему удобно, так, как логично его представлению. Но мы не должны так поступать. Мы должны принимать все так, как оно есть. И теперь вопрос, как Бог может возлагать на меня ответственность, если Он избирает, и это не от меня зависит. И ответ на этот вопрос мы будем стараться получать в следующий раз, потому что следующий текст как раз-таки говорит об этом. Павел очень последователен, он очень аккуратен. И пусть Господь благословит нас в нашем смирении, в принятии даже того, что нам до конца непонятно. Слава Ему! Аминь! Давайте, друзья, помолимся. Слава Тебе, Господь, за то, что Слово Твое, оно просто поразительно, глубоко, и мы точно знаем, оно истинно, оно никогда не уведет нас куда-то от Тебя в сторону, но всегда ведет только к Тебе. Мы удивляемся, насколько милостивый Ты, Господь, насколько велика Твоя благодать и любовь. Мы многого не понимаем, но хотим смиренно принимать все то, что Ты нам даешь. Хотим восхищаться Тобой, доверять Тебе, подобно тому, как это делал Моисей в тяжелейшие моменты своей жизни, подобно тому, как это делал Иов в тяжелейшие моменты своей жизни, отвечая своей жене, что и доброе, и злое он готов принимать от Бога. Мы хотим иметь такое смирение, особенно в тех вопросах, которые мы не понимаем. Мы хотим просто принимать, ожидая того, что когда-то, может быть, мы найдем эти ответы. Но мы радуемся, Господь, в то же время тому, что все, что нам нужно понимать, что определяет нашу будущность, что определяет нашу зрелость, что определяет наш жизненный путь, устроенный Тобой, мы можем понимать. И мы не теряемся в догадках в том, как поступать сегодня или завтра, потому что Слово Твое освящающее, оно помогает нам. Будь прославлен, Господь, в сердце каждого из нас, в нашей церкви, на нашей земле. Да будет Тебе и только Тебе слава, нашему вечному Богу. Аминь.